Братьев, сестер, посетителей, приветствуем еще раз. Радуемся возможности вместе с вами провести это время в Доме молитвы. Время для поклонения Богу. А для нашего внимания было, нашему вниманию была предложена очень интересная мысль, интересная проповедь о музыке. Действительно, без человека, когда общается с Богом, он не может молчать. И одно из проявлений, когда он действительно наполнен Богом, это пение. В нашей церкви мы больше и больше стараемся делать ударение на Священное Писание, и тем самым, можно сказать, прямо мы идем альтернативным путем, я употреблю именно это выражение. То есть мы понимаем, что главное в жизни верующего, в жизни поместной церкви, это внутреннее содержание, это не форма. Когда внутреннее содержание правильное, оно в правильную форму облекается. И мы прекрасно понимаем, что внешним мы внутреннее не изменим. И внимание этому мы очень много уделяли на протяжении наших нескольких служений, и сегодня опять будем об этом говорить. Наше внимание обращено на Священное Писание, которое формирует в нас правильное представление о Боге, правильное представление о наших отношениях с Ним. Мы прекрасно понимаем, что вера наша, возрастание духовное напрямую связано со Священным Писанием. И от того, что мы будем говорить, как проповедники, братья, сестры, слушатели, давайте любить Библию, давайте будем ее изучать. Я не сомневаюсь в том, что от этого ровным счетом ничего не поменяется. Ничего. Ну, если кто-то уважает говорящего, он, ну, может быть, после собрания сразу возьмет в руки Библию. Ну, ради уважения, раз попросили, надо открыть Библию. Друзья, мы на служении делаем вместе с вами очень серьезное ударение на Писание. Мы хотим видеть вместе с вами, изучая Писание, что внутри оно в себе содержит. Поэтому сегодняшнее наше рассуждение, оно снова обращено к Писанию. Мы завершили с вами прошлое воскресенье вторую главу послания к Римлянам. Сегодня мы движемся далее, начинаем третью главу, чтобы так шаг за шагом вместе учиться углубляться в Писание. Не просто говорить, давайте будем изучать Писание, а реально приучать себя к тому, чтобы думать и понимать, что Священное Писание, оно глубоко по своему содержанию. И в эту глубину мы вместе с вами стараемся более и более увидеть, понимая, что эта глубина меняет нас, формирует нас, складывает правильные песни, делает сердце наше поющим, делает наше поклонение Богу правильным. Сегодня наша тема – верность Божия в избрании как основа Евангелия. Верность Божия в избрании как основа Евангелия. И читаем вместе с вами первые 8 стихов 3 главы. Послание к Римлянам, 3 глава, первые 8 стихов. Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а более всего в том, что им вверено Слово Божье. Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божью? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано, «Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем». Если же наша неправда открывает правду Божью, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев, говорю по человеческому рассуждению? Никак. Ибо иначе как Богу судить мир? Ибо если верность Божья возвышается моею неверностью к славе Божьей, за что еще меня же судить как грешника? И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых. Друзья, если Бог подлежит, мы будем в следующее воскресенье продолжать знакомство с третьей главой. Вы реально видите, если немножко успели посмотреть глазами следующие 9-10 стихи, вы реально видите, как Павел дальше шаг за шагом уверенно продвигается вперед, чтобы донести еще одну очень важную мысль до читателей, до получателей этого послания. Мы с вами две встречи посвятили рассуждению о двух серьезных вопросах. Без них мы не сможем двигаться далее. Хотел бы немного напомнить. Прежде всего, мы говорили о том, как люди ошибаются в понимании того, что они избраны, опираясь на сам факт избрания, они ожидают или считают, что у них все нормально. Раз они избраны, это дает им успокоение, и внутренность их не изменяется. Павел выступает против этого заблуждения и прямо говорит: вы, которые избраны, вы, которые утешаетесь законом, хвалитесь с Богом, можете учить других, как же вы внутри не меняетесь? Почему вы, уча других, сами не учитесь? Эту тему мы с вами рассматривали. То есть первый вопрос, с которого мы касались, это как можно обмануться в избрании? Мы в правильной церкви, у нас хорошие проповедники, я уверен, что я в хорошей церкви. И тем самым я просто хочу успокоиться. Это серьезная трагедия была и у израильского народа, она немножко в другом заключалась. Евреи были убеждены в том, что раз у них храм Божий в Иерусалиме, Бог освятил его, раз мы построили храм, он в нашей столице, храм Божий, поэтому Бог не допустит, чтобы с нами что-то произошло. Почему? У нас храм. Вот мы защищены храмом. И очень серьезно Бог, смотрите, когда было пленение, обратите внимание, как Писание тщательно описывает, как происходило разрушение храма. Можете представить это как ножом по сердцу? Они верили их, как нечто магическое здание. Здание имело какое-то магическое влияние на них. Раз у нас храм, с нами ничего не произойдет. Павел выступает против иудеев, которые точно так же уже не на храм уповали, а уповали на избрание. Они правильно понимают, они хвалятся Богом. Когда мы изучали эту тему, мы говорили, это портрет современного верующего человека. Вот то, как воспринимали себя иудеи, это то, к чему верующим надо стремиться. Надо стремиться действительно утверждать звание избрания, о чем говорит Писание. Надо стремиться изучать Писание, наслаждаться им, прославлять Бога и учить других. Это портрет верующего человека, можно было так сказать. Но Павел говорит прямо, внутренность-то ваша неизмененная, поэтому это внешнее, оно теряет всякую силу. Предыдущая тема, мы ее рассматривали, как можно обмануться обрядами. С одной стороны, человек опирается на Писание, казалось бы, с другой стороны, Писание четко описывает, что нужно выполнять некоторые постановления, некоторые традиции, некоторые обряды, некоторые предписания. И люди, опираясь на имели первое ложное основание на избрании, то есть раз Бог избрал, окей, все нормально. Второе, раз нет внутреннего изменения, они понимают, что Библия говорит, надо выполнять эти обряды, допустим, обрезание, мы в прошлый раз об этом говорили. Мы это будем делать. Мы будем делать только потому, что говорит Библия, подождите. Но сердце-то неизмененное. Павел выступает и против этого заблуждения и говорит, зачем вам выполнять обряды? Когда внутренность не изменена, зачем? Мы делали вывод, что если внутренний мир человека не возрожден, если не имеет он рождения свыше, бессмысленно выполнять обряды, бессмысленно. Они не защитят нас, они не изменят нашего статуса. Это достаточно серьезное предостережение. И вот далее Павел говорит, то есть он коснулся заблуждения человека. В каком положении люди оказываются, имея ложное представление о Боге, о поклонении Ему? Теперь Павел обращает внимание на личность Бога. То есть, люди, вы вот так себя ведете. Вы имеете ложную надежду в одном, в другом. Вы имеете ложное убеждение в вашем правильном статусе пред Богом. А теперь посмотрите, как Бог на это смотрит. Это то, о чем мы будем сегодня вместе с вами говорить. Вы реально видите, чем больше мы изучаем послание к римлянам, которое имеет общую тему основы Евангелия или сущность Евангелия, вы видите, что Павел очень усиленно убеждает своих читателей в истинности вести Господней. Очень часто он использует апологетический подход, защищает. И это важно, друзья. Это важно. Он отсекает любую ложь, любое неправильное представление о Боге, о поклонении Ему. Для чего? Для того, чтобы, убрав это ложное представление, осталось одно правильное. Поэтому послание к римлянам, оно большей частью носит характер апологетики. Апологетика – это защита. Это защита евангельского учения. Мы обратим внимание на первую очень серьезную мысль – преимущество избрания установленных обрядов и ложное понимание Божьих действий. Мы говорили о преимуществе избрания две встречи назад, о том, как относиться к обрядам, прошлая наша встреча. И сегодня мы добавим к этому ложное понимание Божьих действий. Павел очень ясно утверждает одну истину, что избрание Божье является безусловным преимуществом. Смотрите, что пишет Павел здесь. Итак, он подводит итог. Какое преимущество быть иудеем, то есть избранным? И второе, какая польза от обрядов? Это серьезный вопрос. Вполне возможно, на основании предыдущих наших рассуждений, могло сформироваться мнение, а никакого нет преимущества. Нет, есть преимущество. Есть преимущество, и Павел прямо об этом говорит. Какое преимущество быть избранным и какое преимущество от обрядов? Он прямо говорит, великое преимущество. Даст Бог жизни, мы дойдем с вами до 9, 10, 11 глав этого послания и подробно будем говорить об этих преимуществах. Здесь Павел только на одно преимущество обращает внимание. Итак, какое преимущество быть избранным? Какое преимущество иметь обряды и выполнять их? Павел говорит, великое преимущество. И обратим внимание на некоторые детали, которые важны, чтобы правильно понять вот рассуждение Павла, что действительно есть преимущество быть избранным. В чем суть избрания? Вот здесь Павел прямо говорит, великое преимущество во всех отношениях, стих 2, и дальше прямо говорит, смотрите, а более всего, то есть он выделяет ключевой момент, главный момент, в чем преимущество избрания. И текст достаточно ясно звучит. В чем это преимущество? Им, о ком идет речь? Иудеям, вверено Слово Бога. Слово «логия» – учение, психология, эсхатология, верено иудеям учение Бога, логия Бога. И в этом их преимущество, им это верено. Итак, суть избрания – доверить слово или учение Бога, стих 2. Избрание в этом случае, по сути, можно охарактеризовать как доверие Бога людям. Сегодня человечество страдает от недоверия. Доверяй, но проверяй. По сути, доверяй, но проверяй, больше граничит с недоверием, нежели с доверием. Бог избрал маленький народ, их не так было много. Они не были великие, не были известны. Он избрал маленький народ и доверил им слово. И в этом их преимущество. Это не означает, что он ни с кем больше не считается, Господь с другими народами не считался, которые были на момент избрания евреев. Но он говорит о том, что избрал Господь этот народ, и суть избрания, что им он доверил свое учение. И в этом преимущество, другим не доверил. Это действительно преимущество в этом вопросе. Избрание, смотрите, Писание прямо говорит, избрание для определенной цели. Не избрание, чтобы ты красовался, с погонами ходил, я избранный, любуйтесь, пожалуйста, вы не избранный, а я избранный. Это неправильное представление сути избрания. Избирает Господь для определенной цели. Слово «церковь», мы с вами изучали его, «эккалео», происходит от греческого слова «эккалео», это вызванные Богом для определенной цели. Церковь – это не просто организация христианская. Это люди, которые поняли, услышали этот призыв и пришли, понимая, какую цель Господь пред ними ставит. Церковь – это вызванные люди, вызванные Богом для определенной цели, тоже избрание. Избрание не просто формально, как статус. Вот выиграли грин-карту, вас избрали, вы будете жить в Америке. Нет, подождите, избрание предполагает ответственность. Избрание Господне предполагает ответственность. Им верено Слово Господне. Если мы считаем себя членами поместной церкви, Церкви Христовой, скажите, пожалуйста, какую ответственность мы несем? Для чего Господь нас избрал? Это рассуждение о нас, друзья, современных верующих. Если мы считаем себя избранными, к чему вы избраны? Не факт избрания здесь подчеркивается, а цель избрания. Для чего вы избраны? Им доверено Слово Бога, за которое люди в ответе. И вот эта проблема была иудеев. Да, с одной стороны, их преимущество было в том, что им дано было учение Господа. Это правда, Он их избрал. Но это избрание, суть избрания, люди не оправдали. Друзья, насколько важно сегодня современным христианам это помнить. Не бить себя в грудь, я вот избранный. Подожди, не надо бить в грудь, она тебе еще пригодится. А думай о том, как все-таки это избрание исполнить, ведь Господь избрал тебя для цели. Ты понимаешь цель, которую Господь перед тобой поставил? Это не все еще. Я могу понимать цель, я иду к этой цели. Он-то цель поставил, он будет спрашивать за поставленную цель. А обряды в этом случае даны для подтверждения внутреннего согласия с этой целью. Сначала избрание как факт. Бог доверяет, слышите, друзья, Бог доверяет людям. Он говорит, даю тебе это слово. И если ты внутренно согласен с избранием, вот тогда внешне ты подтверждаешь, что ты согласен с этим избранием. Вот когда обряды библейские, не человеческие, не церковные, не национальные, не деноминационные, не об этом идет речь. Идет речь исключительно о библейских обрядах, мы об этом говорили с вами. Вот когда они имеют смысл. Вот когда имеет смысл ходить на собрание, вот когда есть смысл петь, поклоняться Богу, участвовать в хлебопреломлении, крещение совершать и так далее. Мы перечисляли с вами библейские обряды. Обряды являются подтверждением для нас того, что мы согласны с этим избранием. И не просто согласны. Согласен, лишь бы меня записали в хорошее общество. Нет. Если ты согласен, предполагает твое участие. И показатель того, что ты действительно согласен, ты выполняешь библейские требования. Это первая деталь, на которую обратили внимание. Мы говорим о преимуществе избрания, установленных обрядов и ложном понимании Божьих заповедей. Вторая деталь очень важная. Осознание избрания подтверждается глубоко смиренным пониманием сути избрания. Интересная мысль. Если я осознаю, что Бог действительно меня избрал, в чем это проявляется? Если я осознаю, что Он меня избрал, в чем это проявляется? Проявляется в смирении перед Богом. Вы помните, когда Господь избрал Давида, и как он потом, можно сказать так, со слезами радости, говорит, Господи, и что мой дом в Израиле, и кто я такой, что ты меня избрал, и почему ты меня так любишь? Вы помните, вот это вот такое излияние души. Давид понимал, что Бог его избрал. И как это избрание проявлялось в его отношении к Богу? Он не на людей смотрел. Когда Бог его избрал, то избрание Господне вылилось в то, что он пред Богом преклонялся, и он наслаждался Богом. Господи, кто я такой, и почему ты меня так любишь? И почему ты мне это доверил? И ведь есть люди лучше, но почему ты меня избрал? Вот к чему приводит избрание, это действительно смирение пред Богом, и понимая, что действительно Бог доверил мне это служение. Осознание сути избрания нацеливает на, если я понимаю, что Бог меня избрал, на что это меня нацеливает? Мы немного об этом скажем. Первое, на исполнение ответственности. Если Бог доверил учение Божье, как речь идет в данном случае об иудеях, что ты делаешь с этим учением? Первое, ты его знаешь, они его знали, потому что они наслаждались Писанием. Но они его не передавали. Они не жили им, они не научались этим словом. Итак, если я осознаю, что Бог меня избрал, осознание сути избрания приводит меня к ответственности за то, что Бог меня избрал. Исполнение ответственности, а не критику других. Вы не такие, вы не хорошие. Если я начинаю критиковать других, я не понимаю сути избрания. Друзья, не огорчайтесь, об этом хотел бы прямо сказать. Если я считаю себя верующим человеком и занимаюсь критикой других, вот они нехорошие, вот они, вот неправильно, вот у них кто не так, кто не так. Человек не понимает сути избрания. Вновь возвращаюсь к Давиду. Когда Господь его избрал, он просто преклонялся перед Богом. Он не обращал внимания на других. Когда Господь Саула избрал, и Саула поносили, клеветали, недобро о нем говорили, как он реагировал? То же самое, Господь его избрал, но он не замечал, что о нем плохо говорят. Вот в чем проявление избрания-то и в чем осознание избрания проявляется. В понимании того, что Бог доверил мне, и я отвечаю за доверенное. Друзья, что вам Бог доверил? Если вы считаете себя избранными, спасенными, дай Бог, чтобы это было так. Позвольте задать вопрос, для чего вас Господь избрал? Не что Он вас избрал, а для чего Он вас избрал? И понимаем ли мы ответственность за это избрание? Итак, осознание сути избрания нацеливает на исполнение ответственности, а не на критику других или превозношение над ними. Также нацеливает на стремление исполнять библейские требования, обряды. И вот это желание исполнять, оно происходит из чего? Из благодарного Богу сердца. Вот почему рожденный от Бога, он исполняет заповедь. Даже написано, что он старается исполнять заповедь. Он просто их исполняет. Почему? Это благодарное сердце. Боже, ты мне доверил, ты избрал меня, и я с радостью буду выполнять заповеди твои. Далее мы говорим с вами о первом пока еще разделе, коснулись сути избрания, основания избрания. Еще один важный момент – неверность избранных. Павел об этом говорит. Неверность избранных – показатель серьезного противления Богу. По сути, как это можно одним словом назвать на русском языке? Если мне доверили важное, а я пренебрег это. Как это называется? Одно слово – предательство. Это предательство. Бог мне доверил, если я себя считаю избранным, Он доверил мне слово, чтобы ты сам рос, углублялся и другим об этом свидетельствовал. А ты только хвалишься, что ты избранный. Ты не живешь, ты действительно не наполнил этим. Ты не несешь, не исполняешь ответственность, которую Господь на тебя возложил. Ты просто предаешь Бога. Это серьезно, друзья? Итак, неверность избранных – это показатель серьезного противления Богу. Неверность, как личное проявление человека, происходит от внутренней греховной природы. Не Бог в тебя вталкивает эту идею, ну как будь неверным. Это твое неверие. Это твой шаг. Бог тебя избрал. Евреи, Бог вас избрал. Почему вы неверными оказались? Бог доверил евреям, доверил. Почему вы неверно оказались? Кто это неверие проявлял? Это неверие проявляли люди. Но очень важная мысль, мы ее сейчас будем рассматривать. Внутренняя испорченность, как производная неверности, удовлетворяется соблюдением формы. Если внутри человек испорчен, но ему как-то надо притянуть к себе вот понятие избрания, он ограничивается исполнением обрядов. И делает очень серьезное внимание на внешнее. Помните фарисея? Пощусь два раза в неделю, десятину даю, и самое главное, не такой, как вот этот. Даже смотреть на него не хочу. Вот это действительно, человек не понимает, что Бог призывает изменить его сердце. Итак, если нет внутреннего содержания, это неверность Богу. Она проявляется в том, что человек просто, с одной стороны, хочется, умом-то понимает, что с Богом лучше, правда? А внутри нет удовлетворения Бога. Что надо делать? Надо больше обрядов совершать. Больше молитв совершать, больше постов совершать, больше жертвовать. Кому это надо? Кому все это надо, если внутреннего содержания нет? Далее. Возвышение роли даже библейских обрядов, мы о человеческих не говорим. Даже возвышение роли библейских обрядов – это попытка компенсировать, замаскировать внутреннее состояние. Если сердце не восторгается Богом, зачем обряды? Друзья, подумайте очень серьезно об этом. Почему мы в церкви делаем то, что мы делаем? Мы это делаем из благодарного Богу сердца? Это нормальное состояние? Одно и то же действие. Мы пришли с вами на богослужение сегодня. Одно и то же действие может быть знаком благодарности Богу и может быть исполнением обряда. Одно и то же действие. Смотрите, как Писание четко проводит границу между одним и другим. Внешне одинаково, правда? Все пришли на собрание. Поклониться Богу, как мы говорим. Но происходит ли внутреннее поклонение? Вот в чем суть Евангелия. Евангелие – это внутреннее содержание. Это действительно преклонение перед Богом. Очень серьезный вопрос, который перед нами стоит. Неизменность Евангелия – благое вестие, покоится на верности Божьей. Неизменность Евангелия покоится на верности Божьей. Стих 3-4. Если некоторые и неверны были, идет речь о некоторых людях. Если некоторые и неверны были, неверность их некоторых уничтожит ли верность Божью? Никак. Да не будет так. Если Бог избрал народ израильский, если некоторые из них, из числа избранных, оказались неверны, их неверность отношение Бога к Израилю не изменяет. Это серьезно, друзья? Почему об этом говорим? Давайте перенесем немножко на христианскую атмосферу, христианский мир. Вот в этой церкви там тот плохой. Подождите. Неверность отдельных людей не меняет Божьего отношения к избранным. Это важно, друзья. Да, были в израильском народе неверные, некоторые были неверны. Но их неверность не повлияла на верность Божью к Израилю, на сегодня к церкви. Бог избрал церковь. И независимо от того, что есть те, которые проявляют неверие, он остается верным, заботясь о церкви и заботясь об израильском народе. Неверность отдельных людей не влияет на избрание Божие. Давайте мы немножко углубимся в эту мысль. Писание критикует ложное представление о сути избрания, но не саму суть. То есть избрание остается избранием. Но подход к избранию, вот здесь у людей формируется неправильное об этом представление. Павел не говорит, что все, избрание, избрание крест поставили. Раз там 20% плохо ведут себя среди иудеев, все, рвем всякие отношения, и я не отказываюсь от своего избрания. Нет такого. Нет такого. Бог этого не делал и не будет делать. Раскрыв обман человека, апостол указывает на божественную сущность. Он приводит к глубине понимания божественной природы. Неверность отдельных иудеев не повлияла на избрание Израиля как народа. Отдельные люди неверны, но народ израильский как был избранным, так и остается избранным. Это глубина, друзья. Мы немножко углубимся далее. Неверность или неверие отдельного человека лишает неверного, самого, кто проявил неверность, общения с избранными. Внешне они в обществе находятся. Внешне они находятся в обществе. По содержанию они в разных весовых категориях, в разном состоянии. Внутренне определяет состояние. Бог смотрит на сердце человека. Итак, если человек проявляет неверность к Богу, то за эту неверность он несет ответственность. Неверность – это предательство Божье. Бог доверил, а ты не выполнил, не оправдал доверия. Это важно. Бог не поменял своего отношения к израильскому народу. Бог не меняет отношение к церкви. Он избрал церковь. Если кто-то проявляет неверность, то от этой неверности страдает сам неверный. Бог с ним имеет серьезный разговор, чуть позже об этом скажем. Но Бог не меняет отношение к церкви. Она остается избранной. Смотрите, что Павел далее пишет в 11 главе этого же послания. Когда опять говорит о неверии людей, хорошо, они отломились неверием. Идет речь о корне. Евреи являются частью этого ствола. И они от рождения к этому корню относятся. И смотрите, рассматривает вопрос, он говорит, они, неверные, отломились неверием. А ты держишься верой, идет речь о язычниках. Ты дикий сам по себе, ты не был от начала к избранному народу, не относился. Но ты привит к этому корню, дали? Не гордись, но бойся. Ибо если Бог, серьезная мысль, не пощадил природных ветвей, за что? За неверие. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя, язычник. Итак, видишь благость и строгость Божью, строгость, смотрите, друзья, к отпадшим, Божья строгость к отпадшим, а благость к тебе. При каком условии? Бог ставит условие. Если прибудешь в благости Божьей. Иначе и ты будешь отсечен. Мы это подробно будем рассматривать позже. Смотрите, серьезное заявление делает здесь Павел. Пойдем далее. Мы говорим о неизменности Евангелия, которая покоится на верности Божьей. Неизменность Божья, почему Бог неизменный? Почему Он не меняет своего отношения к Израилю? Почему Он не меняет свое отношение к церкви? Церковь тоже избранный народ. Только многонациональный. Израиль – однонациональный народ. Церковь – многонациональный народ, тоже избранный. Неизменность Божья основана на Его истинности. В стихе 4 написано «Бог верен». На языке оригинала другое слово «Бог истинный», «алетея», «Бог истинный». Итак, неизменность Божья покоится на том, что Бог истинный. И далее интересная мысль, что человек лживый. Это как раз очень хорошо читается. Бог истинный, справедливый, а человек лживый. Мы немного рассмотрим эту мысль далее. Справедливый суд Божий является проявлением его истинности. Если Бог судит человека за неверность, в этом его истинность и заключается. Интересно, стих 4. «Ты праведен в суде твоем, и в словах твоих, и победишь в суде твоем». Истинность Божья свидетельствует об объективности. Я думаю, значение слова понятно. Свидетельствует об объективности неподкупности и справедливости Божественного суда. Бог знает, что человек делает, знает, почему он делает, и знает, какую цель он преследует. Абсолютно о каждом поступке. И он будет справедливо разговаривать с людьми. В этом истинность Господня и заключается. Еще очень важная мысль – ложный взгляд на Божью праведность. Тяжелый вопрос сам по себе, нам следует его все-таки рассмотреть. Ложный взгляд на праведность Господню. Есть праведность Господню, но, Павел говорит, он рассматривает вопрос, есть ложный взгляд, ложное представление о праведности, в чем оно заключается. Суть этого ложного взгляда, немножко мы его рассмотрим. Если неправильные поступки человека, интересно, вот мы читаем, смотрите, стих 5. «Если же наша неправда». Слово «неправда» – это любой неправильный поступок. «Праведный» – это греческое «дикаюс», а «отрицание» – «адикаюс». То есть человек, который все неправильно делает. То есть есть стандарт, он в Боге. Если человек не выполняет этот стандарт, он неправильно делает. Бог праведный, человек неправедный. Если же наши неправильные поступки проявляют Божью праведность, то нет основания судить человека. То есть, если человек делает плохое, это подтверждает то, что Бог праведный. Бог же не меняет своего отношения к людям. И смотрите, к чему сознание людей может прийти. И Павел подводит его к этому, раскрывает это ложное понимание и критикует это представление. Он, человек, своими поступками содействует утверждению праведности Господней. То есть, человек делает плохо. А раз он делает плохо, очевидно, насколько Бог праведный. Что происходит? Мы помогаем Богу проявлять его праведность. Не так ли? Другими словами, чуть позже Павел будет говорить, что же нам делать? Грешить больше, чтобы благодать Господня больше увеличилась? 6 глава. Вот это ложное представление о праведности. Ложный вывод. Давайте грешить, чтобы больше утвердить Божью праведность и истинность. То есть, чем больше человек будет делать греха, тем больше будет просматриваться Божья праведность. Так давайте грешить, друзья. Побольше так. Солидненько. Чтобы явно было видно. Ведь мы же помогаем Божью праведность открыть. Это ложный вывод. То есть, если наша неправда открывает Божью праведность, чем более мы свою неправедную природу проявляем, тем больше Бог праведность свою проявляет. Так давайте грешить, давайте. Зачем ограничения? Давайте снимем все ограничения. Делай все, что хочешь. Эпикурейская философия. Живи свое удовольствие, ни в чем себе не отказывай. Это как раз-таки об этом идет речь. Это ложное представление о праведности Господней. Стих 7. «Ибо если верность, то есть истинность Божья, возвышается моею неверностью, то есть моей лживостью, язык оригинала, к славе Божьей, за что меня судить как грешника?» Если, Господи, я согрешил, и тем самым больше твою правду проявил, я же тебе помогаю, ты мне еще спасибо должен сказать. За что меня судить? Если я делаю плохое, и тем самым тебе помогаю, за что ты меня судишь? Смотрите, насколько человек пытается поставить в тупик Бога. Павел далее возвращается к этой мысли. Римлянам 6.1. Что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? То же самое. Да не будет так. Этого быть не может. Но 6 глава это впереди у нас. Неизменность оценки ложного взгляда. То есть категоричный Павел делает вывод. Никак. Греческое слово «да не будет так». «Мегенойта». Никогда такого не произойдет. Это категоричное заявление. То есть, если мы представляем так, что чем больше мы грешим, тем больше благодать Господня проявляется, тем больше праведность Господня проявляется, и делается ложный вывод. Давайте это все делать, чтобы помогать Богу. Это ложное представление. Чуть позже Павел скажет, мы умерли для греха. Как же нам грешить? Это неправильное представление Евангелия. Что же значит? Верность или истинность Божья возвышается моей неверностью или лживостью. Лживость человека указывает на полную испорченность человека. Далее в стихе 10 Павел скажет, нет праведного ни одного. Итак, лживость человека указывает на абсолютную испорченность человека. Иеремия пишет, лукавость сердца человеческое более всего и крайне испорчено, кто узнает его. Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его. Сердце человека испорчено. И тем, что он делает неправильно, он еще раз подчеркивает свою испорченную природу. А Бог не меняется. Бог от этого не меняется. Божья истинность, в чем заключается? Свидетельство неизменности, то есть Бог не меняется, избрание, суть избрания не меняет, и также свидетельство того, что в нем, в Боге и перед Богом никогда ничего не будет нечистого. Вот истинность Господня подтверждает эту мысль. Откровение. Иоанн пишет. «И не войдет туда ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Истинность Господня является гарантией этому. Туда ничто нечисто не войдет. Поэтому если у нас рождается впечатление, что грехами нашими мы помогаем усиливать или возвеличивать благость Господню, благодать, или помогаем больше проявляться Божьей праведности, тем самым вроде бы мы сотрудничаем с Богом. Такое искаженное представление. Писание прямо говорит, туда ничто нечисто не войдет. И гарантия этому – Божья истинность. Поэтому очень серьезно следует задуматься сегодня всем, кто носит имя избранных людей. Может быть, хвалится этим избранием, но в сердце борется, не может отрезаться от грехов, прячет грехи. Запомни одно, слушатель, туда не войдет ничто нечистое. Гарантия этому – Божья справедливость, Божья истинность, Божья святость. Я думаю, один важный штрих, мы подходим с вами к концу и помолимся. Очень важный штрих, на него хочу обратить внимание. Когда мы говорим о неверности и верности, употребляется одно и то же слово. Как-то мы с вами изучали плод Духа, помните, там тоже у нас была верность. Изучая это слово, обратили внимание на то, что слово «верность» и «вера» – одно и то же слово на языке оригинала. Верность и вера – одно и то же слово. Это одно из значений – верность. Интереснейшая деталь, очень интересная. Создается, на мой взгляд, очень интересное представление о том, что люди через неверие отсеклись, через неверие оказались вне людей. И Писание прямо говорит, праведен суд на таковых. Не о спасении идет речь, вы понимаете, что такое суд. Праведен суд на таковых, Бог будет судить неверных за их неверность. Интересная деталь. Является ли вера, то есть человек верой спасается, вера необходима человеку, чтобы всегда ходить правильно перед Богом. Интересно, вера является даром Божьим или нет? Это серьезный вопрос, о котором сегодня дискутируют. Если вера – это Божий дар, то тогда, если Бог дал мне веру, я верный. Если не дал, я неверный. За что ты меня, Господи, судишь? Интересно, когда мы анализируем, опирается здесь на Ефесянам 2 главу, хотя бы буквально несколько слов об этом сказать. Мы спасены по благодати через веру. И это не от вас Божий дар, не от дел, чтобы кто хвалился. Делается вывод, написано, это же Божий дар. Смотрите, что написано. Благодатью, ибо благодатью мы спасены через веру, и это не от вас Божий дар. Делается ложный вывод на основании этого текста, что вера является Божьим даром. Это не так. Это не так. И доказательство этому язык, и русский язык, и более всего язык оригинала. Вера – это слово,
женского рода, а это слово, местоимение указательное, среднего рода. Но никак я не могу сделать вывод на основании этого текста, что вера в Ефесянам 2 главе – это дар. Но это не все, друзья. Писание открывает нам интересную картину Коринфяна, 1 Коринфянам 12 глава. Вера, да, там указано, что является даром. Да, написано, иному дается дар веры. Так написано, так написано. Давайте пока ставим этот текст. Обратим внимание на 11 главу Евреям. Написано, без веры Богу угодить невозможно. Кому? Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу что делал? Веровал. Стоп, Бог не всем веру дал. А как без веры Богу угодить? Не подскажете? Но если Бог не дал мне дар веры, как я ему могу угодить? Ведь написано, иному не всем дается дар веры, не так ли? Одному дар веры, другому дар вспоможения, дар пророчества, дар увещевания и так далее, и так далее. Больше 20 даров в Новом Завете мы находим, которые от Духа Святого исходят. Так что происходит? Если вера является даром Божьим, а Бог не всем дар веры дает, согласно 1 Коринфянам 12 главы, то тогда не все могут Богу угодить. Друзья, когда речь идет о том, что это дар, речь идет об особом служении, об особом даре. Особый дар никак не связан с тем, что Бог наделяет, что человек проявляет веру, которая происходит от Божьего Слова. На что указывает здесь дар веры? Очень часто в христианской жизни встречаются очень сложные тупиковые ситуации. И Бог дает людям этот дар веры, говорит, друзья, мы вот туда пойдем. Допустим, мы не знаем, действительно сложная ситуация. Этот дар веры, мы вот это сделаем. Бог будет с нами, братья, я верю. Помните, что Павел сделал, когда кораблекрушение, когда, вернее, буря была на море? Вот это проявление этого дара веры. Никто не умрет. Такая страшная буря, Павел, ты о чем говоришь? Мы уже почти двумя ногами на том свете, и ты говоришь, никто из вас не умрет. Вот это дар веры. Вот где он проявляется. Дар веры. Особое проявление веры. То же самое, когда мы говорим об учителе. Бог поставил учителей в церкви, и также пастырь должен быть учительным. Важна, друзья, деталь. Итак, вера – это проявление человека. Вера происходит от Священного Писания. Вера напрямую связана с верностью. Вера наша основывается на Писании. Почему мы на него делаем очень серьезное ударение? Потому что в этом жизнь наша. Потому что этим формируется наша крепкая вера, которая помогает нам понимать суть избрания и нашей ответственности за это избрание. И возрастание в вере, возрастание в Божьей благодати, приход в зрелость в Боге. Итак, небольшой итог, и мы с вами помолимся. Всякая фальшь, лживость в вопросе избрания еще раз подчеркивает испорченность человека. И за это он будет судить справедливым, будет судим справедливым Божьим судом. Праведен суд на таковых, Павел пишет. Кто ложное представление имеет о сути избрания. Надежда на знание закона и исполнение обрядов при неверном Богу сердце лживая надежда. Повторим важную мысль. Надежда на знание закона, мы будем изучать его внимательно. Надежда или исполнение библейских обрядов при неверном сердце. Это надежда ложная. Павел скрывает этот самообман. Неверность человека лишает его общности с избранными. Мы говорим о внутреннем разделении, не о внешнем. Внешние люди могут быть вместе. Но внутренно они находятся по разные стороны. Лишает его общности с избранными, закрывает вход в вечность спасенных. Почему? Потому что туда не войдет ничто нечистое. Главный грех какой, о котором Дух Святой будет осуждать людей? Неверность, неверие. Люди не верят в Бога. И как мы после этого, не имея веру, проявляя неверность Богу, на какое Царство Небесное мы рассчитываем? Евангелие, суть Евангелия об этом и говорит. Это ложное представление. Верность Божья, как свидетельство Его неизменности, ставит человека перед фактом. Неизменно Божья, неизменность Божья ставит человека перед фактом. Иметь общение с Ним и быть в Его Царстве только при соблюдении Его принципов, принципов Евангелия. На других условиях Бог тебя в Царство не примет. Он господин царства. Он определяет суть этого царства и как туда можно войти. Главное требование остается для всех. Это Божье требование. Покайтесь. Это Божье повеление. Без этого Царство Небесное люди не войдут. Вездесущий, верный и истинный Бог одним фактом своего существования раскрывает всякую лживость и неверность человека. Для того, чтобы показать, насколько человек лживый, не надо никаких книг писать, не надо никаких трудов создавать. Главное доказательство всем представлено – наличие праведного Бога. И этого достаточно. Сам факт существования праведного Бога является самым сильным обличителем лживости и неправедности человека. И в этом его праведность и заключается, что он не подстраивается, его подкупить невозможно, уговорить невозможно. В этом его праведность и заключается. Именно перед этим Богом мы сегодня вместе с вами находимся. Что мы скажем на это? Перед Богом справедливым, который дает людям возможность, действительно говорит, я избрал тебя, я поставил тебя, чтобы ты шел и приносил плод. Почему ты плод не приносишь? Почему ты проявляешь неверность? Почему? Я тебя избрал. За то, что ты проявляешь неверность, праведен суд на таковых. Это мой приговор тебе. Итак, отношение к избранию Господню. Какое у нас представление об избрании? Если мы говорим, что мы спасены, мы избраны, это так? Понимаем ли мы ответственность, которая возлагается на нас? В чем Господь нас избрал? К чему Он нас избрал? Исполняем ли мы эту ответственность? Мы с вами рассуждаем о Евангелии. Это основа Евангелия. Павел через предействие Духа Божьего разрушает ложное представление о Евангелии, об отношении к Писанию, об отношении к обрядам. И явно указывает человеку на дно. Есть Господь. Вот через Него ты должен смотреть на все. Не через свое понимание, ты должен понимать, что справедливость Господня, доказательство справедливости, наличие факта. Есть Господь, этого уже достаточно. Друзья, на сегодня наше рассуждение подошли к концу. В следующий раз мы продолжим с вами дальнейшее изучение третьей главы. Но оставьте в памяти вот эти вот очень важные уроки. Я понимаю, друзья, где-то хотелось бы о более, может быть, мажорных вещах говорить, о более хороших, приятных вещах говорить. Но у нас нет выбора. Писание заставляет нас, изучая, приходить к этим урокам. Друзья, чем важно и ценно изучение Библии стих за стихом? Ты выбросить ничего не можешь. Когда мы по желанию читаем, там почитали, там почитали, там почитали. И в итоге так, везде почитываем. Но когда мы шаг за шагом изучаем, то мы видим эту глубокую мысль, которая заложена Духом Божьим для каждого из нас. И у нас нет права обойти даже одно слово, которое заставляет нас действительно смиряться. Смиряться перед Богом, благоговеть перед Его мудростью, перед Его принципиальностью, перед Его справедливостью и вместе с этим перед Его огромной любовью, которую Он имеет сегодня к человеку. «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Найдете покой душам вашим. Иго мое благо, а бремя мое легко, оно не тяжело». Для тех, кто действительно встречается с живым Богом, его требования являются легкими. Я хотел бы сказать о большем – приятными. Почему? Потому что это благодарное Богу сердце. Что ты на это скажешь? Аминь. Мы будем молиться.